Урок 13. В сиянии славы Божьей. Памятный стих. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Откровение Иоанна Богослова, 18 глава, 1 текст. События последнего времени рано или поздно произойдут. Когда точно и как именно, нам в Писании не открыто. Но мы знаем наверняка, что будет принят закон, обязывающий соблюдать воскресение. Книга Откровения раскрыла нам суть предстоящего противостояния и его участников. Она в общих чертах поведала нам, что произойдет, когда, не поклонившись сотворившему небо и землю и море и источники вод, люди, все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира, поклонятся зверю и его образу. Имена тех, кто сделал выбор следовать за Христом и повиноваться его заповедям, останутся в книге жизни. Бог создал церковь христиан-адвентистов седьмого дня, чтобы проповедовать миру это послание. Таким образом, нам самим нужно обратиться к истине, как она есть в Иисусе, и позволить вечному Евангелию из книги Откровения 14 главы 6 текста, которая сосредоточена на смерти Христа за нас, залоги нашего спасения в нем, преобразовать нас и обновить.
Воскресенье, 18 июня. Подготовка к последнему кризису. Прочитайте первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, с 1 по 6 текст.
«О временах и сроках нет нужды писать вам, братья, потому что вы и сами хорошо знаете, что день Господень придет так же неожиданно, как ночью вторгается вор. Когда заговорят люди, наконец-то воцарились мир и безопасность, тогда и настигнет их гибель, столь же внезапная, как муки родовые, уносившие во чреве своем, и не избежать им этого. Но не во тьме вы, братья, и день тот не застигнет вас врасплох, как вор, спящих ночью. Вы люди света, дня люди. Нет у нас ничего общего ни с ночью, ни с тьмой. И потому не спать мы должны, как прочие, а бодрствовать и быть трезвыми».
Как апостол Павел описывает в этом отрывке последнее время и второе пришествие? Как следует жить верующим в свете приближающегося времени конца? Апостол Павел призывал верующих в Фессалониках бодрствовать и трезвиться в контексте второго пришествия Христа. И если Павел говорил это верующим тогда, что бы он сказал нам сегодня? Он также сказал, что они сыны света и сыны дня, и что они не были во тьме, чтобы сей день возвращения Христа не настигнул их как тать. Иисус часто использовал выражение «бодрствовать» в связи с серьезной сердечной молитвой. Бодрствовать значит быть духовно бдительным. Быть трезвым значит серьезно относиться к тому времени, в котором мы живем, и сосредоточиться на том, что действительно важно. Эллен Уайт добавляет: «Мы, знающие истину, должны готовиться к тому, что вскоре обрушится на мир ошеломляющей неожиданностью. И хотя мир не ожидает этого, для нас это не должно быть неожиданностью. Да, мы не знаем, когда это произойдет, но уже сейчас мы видим, что это событие не за горами. Сегодня тот самый день, когда нужно быть готовыми». Прочитайте книгу пророка Даниила, 2 главу.
«Шел второй год царствования Навуходоносора. И однажды царю явились сновидения, которые так сильно его встревожили, что уснуть он больше не смог. Повелел он созвать магов, заклинателей, чародеев и халдеев, чтобы те истолковали ему эти сновидения. Когда они явились во дворец и предстали пред царем, он сказал им: «Приснился мне сон, лишивший меня покоя, и я горю желанием его понять». Отвечали халдеи царю по-арамейски: «Здравствовать тебе, царь, вовек! так. Поведай сон рабам своим, и мы дадим тебе его истолкование». Тогда царь сказал халдеям: «Вот вам мое решение. Если вы не расскажете мне мой сон и не истолкуете его, то вас четвертуют, а дома ваши превратят в развалины. А если вы расскажете сон и истолкуете его, то получите от меня подарки и награды, будете осыпаны почестями. Так скажите же мне, какой я видел сон и что он значит?» На это халдеи вновь ответили: «Если бы царь соблаговолил рассказать рабам своим сон, мы бы его истолковали». «Теперь я знаю точно», — воскликнул царь. «Увидев, что мое решение неизменно, вы хотите выиграть время. Если я не услышу от вас, какой сон мне приснился, приговор вам один. Вы сговорились лгать и изворачиваться в надежде, что дело может принять другой оборот. Расскажите мне сон, и мне станет ясно, сможете ли вы дать мне его толкование?» Халдеи стали возражать ему: «Нет на земле человека, который мог бы рассказать царю то, что он хочет узнать. И ни один царь или правитель, каким бы великим он ни был, никогда не требовал этого ни от магов, ни от прорицателей, не от звездочетов. Ведь то, что требует царь, слишком сложно. Об этом ему не может сказать никто. Разве только боги. Но ведь они не обитают среди смертных». Ответ халдеев вывел царя из себя, и он пришел в такую ярость, что приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышел указ о казни мудрецов, угроза гибели нависла над Даниилом и его товарищами, и за ними тоже послали. Тогда Даниил, осторожно взвешивая каждое слово, обратился к Ариоху, начальнику царской стражи, которому велели казнить вавилонских мудрецов. Что побудило царя столь срочно издать такой указ? — спросил Даниил царского сановника. Когда Ариох разъяснил ему, в чем дело, Даниил пошел к царю и попросил дать ему время, чтобы истолковать царский сон. Затем Даниил вернулся домой и рассказал обо всем своим товарищам Анании, Мисаилу и Азарии и просил их молиться Богу Небесному, дабы он явил милость свою и открыл тайну сновидения, чтобы им не погибнуть вместе с прочими мудрецами вавилонскими. В ночном видении тайна была открыта Даниилу, и он восславил Бога Небесного такими словами: «Да будет благословенно имя Божие от века до века! У Бога мудрость и сила! Одни времена он сменяет другими, одних царей свергает, других на царство ставит, наделяет мудрых мудростью и разумных знанием. Открывает он глубины неизведанные и мысли сокровенные. Ему ведомо то, что во мраке, и свет с ним всегда пребывает. Благодарю и славлю тебя, Боже отцов моих, и мудрость, и силу ты дал мне, и ныне показал мне то, о чем мы просили, поведал нам то, что хочет знать царь. Поэтому Даниил пошел к Ариоху, которому царь повелел истребить мудрецов Вавилона, и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, я истолкую его сон». Ариох немедля привел Даниила к царю и сообщил ему: «Среди пленников, переселенных тобой из Иудеи, нашел я человека, который даст тебе, царь, истолкование сна твоего». Царь спросил Даниила, которого называли еще Бельтешацаром: «Можешь ли ты рассказать мне, какой я видел сон, и истолковать его?» Даниил дал царю такой ответ: «Тайну, о которой царь спрашивает, не могут раскрыть ему ни предсказатели, ни мудрецы, ни заклинатели, ни маги. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Он-то и показал царю Навуходоносору, что случится в конце времен. Твой сон и видения, явленные тебе на ложе твоем, были такие. Ты, о царь, размышлял на ложе своем о будущем, и открывающий тайны показал тебе то, чему предстоит свершиться. А мне эта тайна открыта была не потому, что я мудростью превосхожу всех живущих, но чтобы объяснить царю значение увиденного, чтобы разобрался ты в сокровенных своих размышлениях. Видел ты, царь, во сне большое изваяние. Огромное оно было и сияло необыкновенно. Возвышалось оно над тобой, и страшно было взглянуть на него. Голова у этого идола была из чистого золота, грудь и руки — серебряные, живот и бедра — медные. Голени его были железные, а стопы — частью из железа, частью из глины. На твоих глазах камень без содействия рук от горы откололся, ударил в изваяние, в ноги его, что из железа и глины, и раздробил их. И тогда рассыпались разом железо, глина, медь, серебро и золото и стали, как мекина на таку летом. И подхватил их ветер и развеял, так что и следа от них не осталось. А камень, что разбил изваяние, стал великой горой и занял всю землю. Таков сон. А теперь объясним царю его значение. Ты, о царь, величайший из царей, которому Бог Небесный даровал царство, могущество, силу и славу. И людей, где бы они ни жили, и зверей земных, и птиц небесных, всех он тебе подчинил, поставил тебя властелином над всеми. Голова из золота — это ты. После тебя будет другое царство, менее сильное, затем третье царство, медное, которое будет править всей землей. А четвертое царство будет прочным, как железо, ибо подобно железу, которое раскалывает, разбивает и сокрушает все, оно разобьет и сокрушит все другие царства. Царство это окажется разделенным. Ведь ты видел, что стопы и пальцы ног были наполовину из гончарной глины, наполовину из железа. Но кое-что от твердости железа в нем будет. Поэтому ты и видел, что железо было смешано с глиной. А поскольку пальцы ног частью железные, а частью глиняные, будет это царство отчасти прочным, отчасти хрупким. То, что ты видел железо, смешанное с глиной, означает, в том царстве люди разных племен породнятся друг с другом, но единым народом не станут, как железо не смешивается с глиной. Но в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет свое царство. Не сокрушит его вовеки никакая сила, и никакому другому народу оно не достанется. Царство это будет стоять вечно, сокрушив и уничтожив все прочие, как тот камень, что в сновидении твоем, отколовшись от горы без содействия рук человеческих, разбил в прах железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог показал царю, что случится в будущем. Сну этому следует верить, и толкование его истинно. Тогда царь Навуходоносор простерся ниц перед Даниилом и, поклонившись ему, распорядился о жертвоприношении и благовонном курении в его честь. И сказал царь Даниилу: «Воистину ваш Бог, Бог богов, повелитель царей, открывающий тайны, коль скоро ты смог эту тайну раскрыть». После этого царь возвысил Даниила, пожаловал ему множество ценных даров, назначил наместником всей области Вавилонской и старшим над вавилонскими мудрецами. Но по просьбе Даниила царь доверил управление Вавилонией Шадраху, Мешаху и Аветнего, а самого Даниила оставил на службе при дворе своем.
Обратите внимание на последовательность царств, которые приходили и уходили, как и было предсказано. Как это учит нас доверять Богу в свете того, что сказанное им действительно произойдет? Христос дал нам пророчество о последних днях, чтобы, зная, что грядет, мы могли быть готовыми. Пророчество Даниила и Откровение в сочетании с даром пророчества, проявленным в служении и трудах Эллен Уайт, дают нам божественное понимание того, что ожидает этот мир. Пророческое Слово Божье заранее рисует в общих чертах историю спасения, а вторая глава книги пророка Даниила дает ясное и рациональное доказательство того, что мы можем доверять Богу. Павел побуждает не спать, как это делают другие. Что это значит и как мы можем узнать, спим мы или нет? Если да, что нужно, чтобы пробудиться?
Понедельник, 19 июня. Зная правду. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 8 главу, 32 текст.
«Познаете вы тогда истину, и сделает она вас свободными».
7 главу, 17 текст.
«Кто готов исполнять волю Божию, тот узнает, от Бога ли это учение, или от себя я говорю».
И 17 главу, 17 текст.
«Освети же их истиною, слово твое истина».
Какие обещания дает Иисус своим последователям относительно познания истины, и где ее можно найти? Последний призыв Бога к его народу — «Бегите от заблуждений Вавилона и ходите во свете вечной истины, которая содержится в его слове». Ключ ко всему — Библия. Пока люди держатся Библии и следуют тому, чему она учит, они не будут обмануты во время последнего кризиса, особенно в отношении субботы. Весть второго ангела призывает нас принять истину, а не заблуждение. Писание, а не предание. И учение Слова Божьего, а не ошибки лжеучений. Весть третьего ангела, который следует за первыми двумя ангелами, представляет собой предостережение от начертания зверя. Во всех библейских пророчествах зверь представляет собой политическую или религиозную силу. Зверь из моря, из 13 главы книги Откровения, возникает из Рима, как мировая система поклонения. В конце концов, эта римская власть распространит свое влияние на весь мир и приведет к движению за объединение церкви и государства. Целью будет достижение мирового единства во время экономических потрясений, стихийных бедствий, социальных потрясений, международного политического кризиса и всемирного противостояния. Соединенные Штаты в итоге возглавят эту Вселенскую Федерацию. В книге «Великая борьба» написано: «Два великих заблуждения – бессмертие души и святость воскресного дня – отдают людей во власть сатаны». В то время как первое из них закладывает основания для спиритизма, второе сближает протестантов с Римом. Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму. Затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти. И под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима в попрании свободы совести. Эти послания заканчиваются настоятельным призывом к верным последователям Христа соблюдать заповеди Божьи через живую веру в Иисуса, обитающую в их сердцах. Как вы понимаете слова Иисуса о том, что истина сделает вас свободными? Что это значит? Как истина освободила вас? Что значит быть свободным в этом контексте?
Вторник, 20 июня. Реформация продолжается. Бог сподвиг людей последних дней, чтобы они, стоя на плечах великих реформаторов прошлого, исследовали Библию как единственный источник познания истины, веровали во Христа как единственный источник спасения, во Святой Дух как единственный источник силы и ожидали возвращения нашего Господа как осуществления всех своих надежд. Истины, долгое время скрывавшиеся во мраке заблуждений и традиций, включая истинную библейскую субботу, будут провозглашены миру незадолго до возвращения нашего Господа. Трехангельская весть положила начало этому движению последних дней, направленному на завершение реформации и на сотрудничество со Христом в завершении Его работы на земле. Великие пророчества последней книги Библии раскрывают божественное движение, возникшее, чтобы провозгласить последнее Божье послание миру. В 14 главе книги Откровения описывается Всемирная Церковь, которая существует по всему миру и несет благую весть – вечное Евангелие. К трем ангелам из 14 главы книги Откровения присоединился четвертый ангел из 18 главы. Этот ангел придает силу трехангельской вести – так что земля осветилась от славы его. 18 глава книги Откровения посвящена основным событиям, которые приведут к высшей точке человеческой истории и окончательному торжеству Евангелия. Прочитайте книгу Откровения, 18 главу, 1 текст.
«После этого я увидел другого ангела, сходившего с неба. Великая была у него власть, и земля озарилась сиянием славы его».
Что сообщает нам Иоанн об этом ангеле? Прочитайте также книгу пророка Аввакума, 2 главу, 14 текст.
«А земля познанием славы Господней исполнится, как воды наполняют море».
Ангелу, вышедшему из славного присутствия Бога в тронном зале святилища, было поручено провозгласить последнюю весть Божьего милосердия и предупредить жителей Земли о том, что ждет планету Земля. В стихе говорится, что ангел имеет власть великую. Иисус использует это слово в Евангелии от Матфея, посылая своих учеников на служение. В Евангелии от Матфея, 10 главе, 1 тексте, Иисус дает своим ученикам власть над силами зла. Он посылает их на служение, наделяя божественной силой, чтобы они победили в битве между добром и злом. В Евангелии от Матфея, 28 главе, 18 и 19 текстах, он снова посылает их, но на этот раз вся власть на небе и на земле принадлежит ему, чтобы мы могли с его властью идти и научить все народы. В конечном счете, как вопросы последних дней сводятся к власти в повседневной жизни? Чьей власти мы следуем? Божьей, своей, зверя или чьей-то еще? Чей авторитет важен для вас сейчас?
Среда, 21 июня. Божья слава наполняет землю. Прочитайте следующие стихи и выпишите, как каждый из них описывает славу Божью. Книга Откровения, 4 глава, 11 текст.
«Тебе, Господь, Бог наш, и сила, и честь, и власть по праву, ведь Ты сотворил все, и по Твоей воле существует все, созданное Тобой».
5 глава, 12 текст.
«Ликуя, пел этот могучий хор. Достоин Агнец закланный принять власть, богатство, мудрость, ему могущество и честь, хвала и слава».
19 глава, 1 текст.
«Потом услышал я на небе громкие, словно многоголосого хора возгласы радости. Аллилуйя, спасение, слава и сила у Бога нашего».
И 21 глава, 26 текст.
«Принесена будет в этот город слава и честь народов».
Великая борьба между добром и злом во Вселенной также касается чести Бога. Сатана, мятежный ангел, заявил, что Бог несправедлив, что он требует поклонения, но мало что дает взамен. Лукавый заявляет, что закон Божий ограничивает нашу свободу и радость. Жизнь, смерть и воскресение Иисуса разрушили этот миф. Тот, кто создал нас, сошел в обитель зла, чтобы искупить нас. На кресте он ответил на обвинения сатаны и показал, что Бог любящий и справедливый. Очарованный его любовью, заботящийся о его чести, его народ последнего времени являет его славу, его любовь, его самоотверженный характер эгоцентричному, безбожному миру, и земля озаряется славой характера Бога. Прочитайте книгу Исход, 33 главу, 18 и 19 тексты.
«И когда Моисей попросил, позволь же мне увидеть славу твою, Господь ответил, я непременно это сделаю, моей всеблагости дам перед тобой открыться, и тем возвещу тебе, что несет в себе имя Господь. Я милую, кого хочу помиловать, и кого хочу пожалеть, пожалею».
Как Бог открывает свою славу Моисею? Что такое Божья слава? Божья слава — это его характер. Земля наполнится славой Божьей, когда нас преобразит любовь Божья, и наши характеры изменятся благодаря его искупительной любви. Проявление его любви в нашей личной жизни открывает миру его славу, его характер. Последнее послание, которое несут три ангела и которое должно быть провозглашено миру, погруженному в духовную тьму, звучит так: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Кто, согласно третьему тексту первой главы послания к евреям, явил полноту характера Бога?
«Сын этот — сияние славы Бога и печать естества Его, держит все своим могущественным словом. Смертью своей совершив наше очищение от грехов, Он воссел по правую руку Владыки Небесного».
В послании к евреям, 1 главе, 3 тексте, в оригинале используется слово «характер», которое переведено в синодальном переводе «образ». В наших добрых делах, в нашей праведности или доброте нет никакой славы. Весть о праведности Христовой должна прозвучать от одного конца земли до другого, чтобы приготовить путь Господу. И ничто иное, как слава Божья, завершит работу третьего ангела. Эллен Уайт также пишет: что такое оправдание верою? Это Божье дело, повергающее в прах человеческую славу и совершающее для человека то, что он не в силах сделать для себя сам. Поэтому воздадим славу не себе, а Богу.
Четверг, 22 июня. Агнец закланный. В Откровении много образов, важных библейских образов. Например, дракон на небе, ангелы, летящие посреди неба, женщина верхом на багряном звере и так далее. Они присутствуют в Слове Божьем, так как Святой Дух вдохновил Иоанна описать их, и они играют важную роль в открытии истины тем, кто читает слова этой книги и исполняет их. Потому что, как сказано, «блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Однако есть еще один образ, который снова и снова появляется на протяжении всей книги Откровения. Что это за образ и что он собой представляет? Прочитайте книгу Откровения, 5 главу, 6, 8 и 12 текст.
«После этих слов его увидел я Агнца со следами заклания. Вместе с четырьмя живыми существами стоял он между престолом и старцами. Семь рогов было у него и семь глаз, иначе сказать, семь духов Божьих, посланных по всей земле. Когда взял Агнец свиток, четыре живых существа и 24 старца пали перед ним. У каждого из них была кифара и золотые чаши, полные фимиама, молитв народа Божьего. Ликуя, пел этот могучий хор: «Достоин Агнец закланный принять власть, богатство, мудрость. Ему могущество и честь, хвала и слава».
7 главу, 17 текст.
«Потому что пастырем их будет сам Агнец, сердце престола. К источникам воды жизни он их поведет и отрет Бог все горькие слезы с очей их».
14 главу, 1 текст.
«И еще увидел я, стоит на горе Сион Агнец, и рядом с ним 144 тысячи тех, на челе которых запечатлено имя его и отца его имя».
15 главу, 3 текст.
«Пели они песнь Моисея, слуги Божьи, и песнь Агнца: велики и дивны дела твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь всех народов».
19 главу, 7 текст.
«Возрадуемся и возликуем, воздадим Богу славу, ибо венчается ныне Агнец, приготовилась уже невеста его».
21 главу, 22 и 23 текст.
«А храма в городе я не увидел, ибо храм его — Господь Бог Вседержитель и Агнец. Не нужно этому городу, чтобы солнце и луна светили ему. Слава Божья воссияла над ним, и Агнец — солнце его».
22 главу, 1 и 3 текст.
«Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться ему слуги его».
Что означает образ Агнца и почему он так часто появляется в книге Откровения? Конечно, как и говорится в первых словах книги, это откровение Иисуса Христа. И не просто Агнца, но Агнца закланного. То есть Иисуса Христа распятого. Это центральная тема Библии, книги Откровения и Трехангельской вести. Мы не можем быть верны своему призванию, мы не можем выполнить работу, для которой Бог воздвиг эту церковь, если в центре нашего послания нет Агнца, закланного Агнца, распятого Иисуса, жертвы за наши грехи. Агнец должен стать для нас центром нашего учения и миссии. Он должен стать сердцем каждой проповеди, которую мы проповедуем, каждой статьи, которую мы пишем, каждой молитвы, которую произносим, каждой песни, которую поем, каждого изучения Библии, которое проводим, и во всем, что мы делаем. Пусть любовь Агнца, проявленная на кресте, изменит наши отношения друг к другу, а также вовлечет нас в заботу о мире. Среди образов зверей, дракона, ведущего войну, язв, гонений и начертания зверя, на первом месте и в центре всего остается закланный Агнец. Почему так важно сохранять в центре нашего послания Христа распятого? Почему это имеет решающее значение не только для того, чтобы привести к нему других, но и для нашей собственной духовной жизни?
Пятница, 23 июня. Для дальнейшего исследования. В книге «Великая борьба» Эллен Уайт пишет: «Слуги Божьи с просветленными лицами, на которых лежит печать святого посвящения, будут торопиться принести небесную весть во все уголки земли. Тысячи голосов повсюду провозгласят это предостережение. Произойдет множество чудес, больные будут исцеляться, знамения и сверхъестественные события будут сопровождать верующих. Сатана также будет творить великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Тогда-то жителям земли и предстоит сделать окончательный выбор. Эта весть будет распространяться не столько с человеческой мудростью, сколько глубоким убеждением Духа Божьего. Доказательства уже были даны. Семя было посеяно, и теперь оно взойдет и принесет плоды. Книги, распространенные миссионерами, уже оказали свое влияние. Однако многим людям, на которых истина произвела впечатление, что-то помешало до конца понять и принять ее. Теперь же лучи света проникают повсюду. Истина ясно открыта, и искренние дети Божьи разрывают узы, связывающие их. Родственные связи, обязанности перед церковью будут бессильны остановить их. Истина станет драгоценнее всего остального. Несмотря на сплоченные силы противников истины, большое число обращенных перейдет на сторону Господа. Вопросы для обсуждения. Первый. Эллен Уайт утверждает, что весть об оправдании веры воистину весть третьего ангела. Что это значит? Какое отношение имеет истина об оправдании верой к трехангельской вести? Второй. Прочитайте еще раз 12 текст 14 главы книги Откровения. В чем разница между соблюдением заповедей Божьих и законничеством? Когда послушание становится законничеством? Каким образом тот, кто не соблюдает заповеди Божьи, может оставаться законником? Третий. Какой ответ можно дать тем, кто критикует нас, когда мы говорим о свирепых зверях и грозных предостережениях, содержащихся в книге Откровения? Мы говорим, потому что об этом написано в Библии, но что еще мы можем сказать? Четвертый. Обсудите в классе текущие мировые события. Какие современные события могут быть предвестниками последних дней? Как нам трезво осознавать то время, в котором мы живем, и при этом не увязнуть в бесплодных размышлениях о том, что нам еще не открыто?